Резиденция Меркулова. Премьер беседовал с американским дипломатом Гроверсом уже второй час. Разговор их, при всей его внешней доброжелательности, очень напряжен и ответственен. Шифровка, полученная от американского журналиста Губермана, аккредитованного при правительстве Читы, о возможности русско-японских переговоров, совершенно недвусмысленно говорила о том, что сейчас настал именно тот момент, когда можно разлучить влюбленных, имея в виду Спиридона Меркулова и великого Микадо. Именно сейчас представилась возможность вбить клин в Японо-Бело-Дальневосточный альянс. Эта возможность редкостная и очень перспективная. Именно-то поэтому Гроверс и должен был убедить Меркулова в целесообразности американской ориентации. Гроверс брал Меркулова логикой и сухостью, отлично зная, что японский генерал Тачибана в разговорах с премьером всегда был мягок и торжествен. «По всей видимости, господин премьер, вопрос вашего престижа на фронте борьбы с иностранной опасностью, я имею в виду, конечно же, красную опасность в первую голову, может решить не что иное, как уровень вооруженности ваших армий». Спиридон Дионисович вел себя по-купечески хитро. Жевал седой ус, повторял свою присказку. «В этом деле надо тщательно разобраться». Улыбка не сходила с лица. Старая заповедь. Если плохи дела, улыбайся и кажись на вершине счастья. Вот только руки его производили движение несколько больше, чем обычно. Это только и выдавало волнение. «Как вам кажется, господин премьер, я прав или нет?»
«Теоретически, да, миленький мой. А только вопрос практики меня смущает. Вы далеко, а кое-кто близко. И потом, если на полную честность, говорливы больно у вас политики. Маяк, он чем ценен? Он ценен тем, что постоянно в одном направлении подмигивает, а вы Колчаку мигали-мигали, а потом спать ушли. А наши верные японские союзники, те подобным образом не поступили».
«Мы в данном случае разбираем вопрос перспективы сопротивления полчищам, угрожающим вам с запада из Хабаровска».
«Миленький, миленький мой Гроверс, молодой вы. Хитрите слишком хитро. Вас больше всего сейчас волнует, как бы желтых плечиком-плечиком да обратно на острова с Дальнего Востока. Разве не так? Оттого и проигрываете во всем, что норовите мелкие интриги решить, крупной интрижки, московской, ее вроде бы и нет для вас. Про вооружение наше для чего говорите? Из нелюбви к Ленину? Не только. Из нелюбви к Микадо. Чтоб его позлить, а нас с ним рассорить».
Гроверс откинулся в кресле, чувствуя в себе остро вспыхнувшую злобу. Молодые честолюбивы. Им кажется, что нет их хитрее и прозорливей. Старики им, кажется, медленно мыслят, а он, пожалуй, старик, старичок, а все понял. Все на свои места расставил, и смеется усатый дьявол. «Господин премьер, мы в Америке умеем ценить шутку. Вам следовало бы родиться американцем».
«Как бы мне им стать не пришлось», — ухмыльнулся Меркулов. «Уйду вот в отставку и к вам попрошусь. Ботинки чистить на улицах стану».
И без паузы.
«Сколько оружия-то дадите?»
3000 карабинов и патроны к ним, — быстро ответил Гроверс.
— Патронов у вас тут нет.
— Уже на подходе.
— Сколько?
— Каждый карабин по сотне.
— Думаете, этого нам хватит до Москвы?
— Что с пулеметами? — Этот вопрос, а также проблема танков и артиллерии, сейчас находится в стадии окончательного разрешения в Вашингтоне. По-видимому, решение этого вопроса находится в прямой связи с тем... «Какова будет ваша позиция?»
«Не иначе, как совместное заявление, имейте в виду. А чтоб мои япошата заурчали, да?» «Не совсем это логично у вас выходит. Вы передайте своим начальникам, как только я сделаю заявление, которое Токио сможет расценить как смену моих симпатий, так сразу же я получу от них в 5 раз больше того, что можете дать вы. У них Конгресса нет. У них все тихо решается, без шума. Если их премьер скажет «надо», то и будет так незамедлительно. А вы, ратификанты, вы богатые, вам и в демократию можно поиграть. Хорошо, я обдумаю наш разговор. Заметьте, что мне надо получить 20 танков, 20 аэропланов, 40 орудий и не меньше 50 пулеметов как первоначальный взнос. И еще. Мне нужно знать, чего хотите вы.
Только справедливости и...
Бросьте, — сказал Меркулов, поднимаясь. Не надо. Это вы для дам приберегите. Если у вас нет точных директив, запросите Вашингтон. Скорее всего, вас интересует наша береговая зона в районе Камчатки и Сахалина. Словом, запросите все. Что, почем, где и зачем. И, пожалуйста, сделайте мне дружескую услугу. Тщательно разузнайте, какая из ваших фирм, желательно с восточного побережья, захотела бы заключить со мной контракт на поставки чесучи и трепангов с крабами.
Меркулов проводил Гроверса до двери, возвратился к столу. Улыбка сошла с его лица. Тяжело, Спиридон Денисович, а что делать? Если японцы действительно начинают тур вальса с красной четой, надо готовиться к активному противодействию. И потом в политике, как в торговле. Если есть выбор, куда больше шансов купить хороший товар. Если выбора нет, всучат мешковину вместо полотна и не пикнешь. Что ж, японцы своими намеками на переговоры с красными даже помогли косвенно. Позиция и в дипломатии, и в семейной жизни — основа основ. Кто первый какую позицию занял он с самого начала, тот так и будет до конца хозяином. Умение обидеться — наука, а умение прощать — целая отрасль наук. Здесь нельзя ошибиться и продешевить ни на йоту, ни в чем. Ни во взгляде, ни в жесте, ни в слове. И спасибо в преждевременной улыбке. Уголки губ к низу, желваки, чтоб ходили, и брови нахмурены. Вот так.
Господин премьер. Заглянул в кабинет Фривейский. — К вам генерал Тачибана.
— Передайте господину генералу, миленький, что я занемог сердечным биением и прошу его свой визит перенести, предварительно согласовав его с министром иностранных дел.
Фривейский, изучающе, посмотрел на Спиридона Дионисовича и, чуть улыбнувшись, осторожно склонил голову.
— Господин премьер, я немедленно вызываю вашего домашнего врача и уже потом отвечаю генералу Тачибане.
— Это жалко будет выглядеть,
— возразил Меркулов.
— Будто мы вызюзюкиваем от того, что их боимся. А мы не боимся. Молоденькая вдовушка кавалера в себе выбирает, потому что не девица она и в любви уже преуспела. Откажите просто в глаза.
Тачибана ушел из приемной задом, все время кланяясь, а в глазах у него жалость. Столь внезапной перемене в самочувствии великого человека. На пороге генерал остановился и еще раз повторил. — Я прошу вас передать Фривейский сан господину премьер-министру Временного Приамурского правительства мои выражения самой глубокой скорби и высокого уважения. Фривейский отметил для себя, что эпитет «временное» по отношению к правительству Меркулова господин Тачибана применил впервые, столкнувшись нос к носу с Гроверсом, вышедшим от премьера, и получив отказ в аудиенции с вызывающей, отнюдь не протокольной наглостью. Другой-то помоложе ринулся бы к себе в резиденцию готовить ответный контрудар сокрушающей силы, а Тачибана, он в летах, он со Спиридом Дионисиичем почти одногодок, он понимает, что удар — дело последнее. Укол временным. И достаточно пока. На день им суеты хватит. Тут в другом весь корень. Надо срочно запросить Токио и местную агентуру, не обидел ли кто из японских предпринимателей Спиридона Дионисича, Николая Дионисича или его сына. Мальчик тоже подторговывает, хотя ему еще только 17. Если кто братьев обидел, все немедленно возместить из секретных фондов. И парочку таких контрактов подсунуть, что только звон желтый в ушах зазвенит. Генерал Тачибана умел даже и думать по-русски. Поэтому особенно волноваться он не стал и поехал на партию бриджа к французскому консулу. Туда же был приглашен генерал Молчанов, главком Белой армии. С ним есть о чем поговорить, умница человек и тонок, очень тонок. По дороге к консулу генерал Тачибан успел заехать к министру иностранных дел господину Николаю Меркулову. Братья еще не успели созвониться, как и предполагал генерал, и поэтому он был уверен в аудиенции. Их разговор был кратким. Тачибана несколько усталым голосом, таким голосом обычно говорят с ревнивыми женами, которые не понимают степень занятости мужа, объяснил: «Нельзя смотреть и видеть только то, что перед глазами. Это привилегия детей. Но дети не являются партнерами в решении вопросов международной значимости. Да, иранские переговоры нужны не нам. Они прежде всего нужны вам. Почему? Извольте. Во-первых, они будут продолжаться по крайней мере 2-3 месяца, то есть именно столько времени, сколько потребуется вашему генштабу для окончания работ с планом победоносного наступления на ваших противников. И во-вторых, если красные согласятся с нашими требованиями, то вас это устроит не меньше нас. Если они откажутся от наших требований, тогда вы уж в вашем генштабе будьте готовы. Это вы брату передайте. А то он не принял меня, сказавшись больным, и американцам меня пугал. Николай Дионисович, не надо так с нами, не надо. Мы обижаемся так же, как и вы, только мы улыбаемся, если обижены, а вы плачете, вот и вся разница». А пока Тачибана ехал во французский особняк, парижский консул говорил с Гиацинтовым, интересуясь дальнейшей участью большевиков, арестованных по делу подпольной газеты. Он говорил о необходимости находить третье решение судьбы политического противника. Ни в коем случае террор. Это плохо принимает мировое общественное мнение. Но недопустим и пустой либерализм. В России либерализм обязательно кончается кровью. «Любой поступок разрешен», — заметил консул. «Только всегда необходимо иметь про запас того, кто потом станет козлом отпущения». «Хотя, простите», — прервал себя консул, «еще могут подумать, что я вмешиваюсь в ваши внутренние дела». Гиацинтов быстро глянул в мягко улыбающиеся консуловы глаза. «Градекова — центр семеновской группировки», — закончил беседу консул, направляясь встречать Тачибану. «Кажется, последний железнодорожный пункт, а там граница». То есть, возможно, высылка большевиков, а не казнь. Забытое благородство по отношению к оппозиции. Это понравится миру. А если Семенов в Градекове красных обидит, это уже не ваша забота, а ваша печаль. Да, мы заболтались. Прошу вас в тот зал, Кирилл Николаевич. Бридж обещает быть интересным, хотя несколько вялым. И где же господин Ванюшин?
По-моему, в библиотеке.
Нет, глухо ответил Ванюшин из-за камина. Он не в библиотеке, он здесь.
Исаев зашел к Фривейскому и возгласил с порога: «О, великий и всесильный!»
«Говорите еще»,
— шутливо попросил Фривейский и закрыл глаза, показывая, как это ему приятно.
«Итак, завтра в 3?» — спросил Исаев тихо.
«Да. Я заеду за вами в Версаль, Максим Максимович. Только смотрите, проиграем мы с вами все на свете».
Это даже занятно. Иногда проигрыш полезней выигрыша.
В каком смысле?
В том смысле, что все переоцениваешь. Заново и трезво.
Секретарша принесла последние газеты. Исаев и Фривейский профессионально быстро проглядели полосы. Фривейский усмехнулся.
Послушайте, какую заметку тиснул ваш орган. Загубили, суки, загубили. От тюрьмы, как и от сумы.
Исаев и сам увидел заметку, сообщающую о похоронах Васильева, красного лидера. Он тоже рассмеялся вровень с Фривейским. Смешок, смех, хохот. Спрятал газету в карман и ушел, рассеянно раскланиваясь на лестнице со знакомыми. А в редакции зав. Рекламой визгливо кричал, оправдываясь:
«Откуда я знал, что контрразведка рассердится? Мне важно, чтобы не рассердились подписчики. Тоже мне, понимаешь, наты пинкертоны!»
Заместитель редактора, распекавший рекламу, басил:
«Не визжи! Отвечать приходится мне по телефону! А вот в 9 часов завтра ты будешь им отвечать не по телефону, а в комнате номер 7 на Полтавской, 3!»
«Что за вопли?» — спросил вошедший Исаев. «Как я понял, случилось нечто непоправимое?»
«Откуда я знал, что тот тип филер?»
— жалко кричал зав. Рекламой.
— Откуда я знал, что это из охранного?
— А вы поменьше об этом распространяйтесь, — посоветовал замредактора. — А то вам наверняка шею свернут. Загубили, суки, загубили.
Гиацинтов обижен, что их контору назвали сучьей, поинтересовался Исаев.
Да нет, совсем наоборот. Их возмутила фривольность тона о погибшем Васильеве.
По-прежнему, усмехаясь, Исаев вышел из кабинета и неторопливо отправился в кафе «Бонзай». Там он сел в уголке за бамбуковой перегородкой. Вскоре пришел Чен. Они молча переглянулись. Исаев раскуривал сигарету и шептал, пока лицо его было скрыто в пахучем голубом дыму.
— Предупредите подполье, что похороны Васильева — провокация.
Никто не должен идти на кладбище.